Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».
14.08 в Калининграде, в эфире программа «Водительские права». Меня зовут Константин Сериков, автообозреватель Клубс.ру. Всем доброго дня. Несколько дней назад в группе ВКонтакте сообщества автомобилистов Калининградской области было выложено несколько видеозаписей, на которых участники группы проверяют качество 95-го, затем 92-го бензина. Выводы у проверяющих были унылые для всех водителей. Бензин не соответствовал заявленным характеристикам. Можно ли доверять такой проверке? Обсуждаем сегодня с руководителем сообщества автомобилистов Владимиром Потуриным. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Расскажите для начала о том эксперименте, что провели ваши участники, можно ли ему доверять?
Ребята, как я понял, ну, эксперимент со мной не согласовывался, как бы просто перед фактом поставили, можно ли выложить видео. Купили, как я понял, где-то заказали прибор, который называется «Октис-2». И проехались по заправкам, наполнили пластиковые бутылки топливом. Вначале, по-моему, 95-й, да, был?
Да, 95-й, а потом 92-й.
Да, первое видео по 95-му. Наполнили их 95-м, подписали, и потом провели замеры этим прибором. Вот. Ну, я почитал об этом приборе отзывы, почитал его как бы характеристики, поспрашивал мнение людей, которые в этом хоть что-то соображают, потому что сам я не специалист по таким приборам. Вот. Все люди, кто хоть немножко в теме, что называется, они однозначно сказали, что прибор октановое число не измеряет.
А что же он тогда измерял-то?
Что-то мерит косвенное, что-то косвенное, связанное с октановым числом, но не само октановое число. Потому что октановое число, насколько вот я посмотрел, в условиях лабораторных измеряется гораздо дольше, там другие методы совершенно, и стоит это не 5000, как этот прибор, а там гораздо больше денег.
Ну, что является определяющим для автомобилиста? Подключаем мы к нашему эфиру руководителя паблика «Автобратство 39» Ольгу Адушкину. Ольга, добрый день.
Добрый.
Что настораживает больше всего вас как водителей? Вот для меня, например, был показательный фактор всегда доверие других, то есть банально очереди на заправке. Хотя сейчас перешел, например, с привычной себе компании на другую заправку, где как-то однажды заправился из-за отсутствия альтернативы и удивился, что машина и поехала быстрее, по километражу больше обычного. Как вот определять стоит?
Ну, вообще, я изначально вот одной компании придерживаюсь уже много лет, и меня вполне устраивает, и одна из тех же в связи с отсутствием альтернативы я заправилась на заправке другой компании и была очень разочарована, ибо моя машина с большим трудом доехала до города, это было за городом. Поэтому меня моя компания устраивает абсолютно полностью, и даже если вдруг нет возможности где-то заправиться, я буду стараться дотянуть оттуда, где я делаю это всегда.
Ну, то есть нет такого, вот у нас где-то порядка 12 компаний работает, то есть попытаться в 2, 3, 5, 10 проверить, или это насилование машины будет?
Ну, если честно, я просто не вижу для этого причин. Если бы у меня были какие-то технические причины, то есть машина там плохо работала, троила, был бы огромный расход топлива или еще что-то, вполне возможно, я бы для себя провела некий эксперимент и попробовала остальные бы компании. Но меня вполне устраивает то, что есть сейчас у меня, и пока отходить от этого я не планирую.
Угу. Ну, все, спасибо большое за ваш комментарий. Руководитель паблика «Автобратство 39» Ольга Адушкина была у нас на связи. Владимир, продолжаем программу. Вот меняется ли стиль поведения автомобиля после заправки на то или иное АЗС в области?
Ну, по своему опыту, я вот перепробовал заправляться в свое время на трех или четырех сетках АЗС. Большой разницы я на своем именно автомобиле не заметил. Люди, конечно, там у нас в группе пишут о том, что там я там заправился, там-то у меня машина не поехала, там-то тогда заправился, у меня машина не поехала. Как бы если я заправлялся в крупных сетках, если люди будут заправляться в них, то большой разницы заметить будет сложно. Вот. Ну, если, конечно, заправляться на каких-нибудь заправках там, каких-то частных, каких-то где-нибудь на отшибе стоящих, где бензин продается гораздо дешевле, чем везде, то, наверное, там топливо будет не очень качественным.
Угу. Кстати, ранее в интервью руководитель подразделения Росстандарта по Северо-Западному федеральному округу Василий Смирячук говорил о том, что при контрольных проверках в регионе выявляется 5-6% некачественного топлива. Это и бензин, и дизель, который не соответствует техническому регламенту.
Да, я вот, кстати, этот вопрос рассматривал, ну, немножко так погуглил. Насколько вот я понял, качество топлива проверяют только при плановых проверках. То есть компании заранее предупреждают о том, что будет там через какое-то время произведен забор топлива, и, соответственно, происходит проверка. То есть, ну, планируется вроде поменять эту систему, но она как бы имеет явные недостатки.
Да, и тем не менее, даже вот при таких показателях находится 5-6% случаев, когда действительно бензин некачественный. Кроме того, есть нарекания у проверяющих органов по поводу самого содержания и транспортировки топлива. Так что, вот, к сожалению, у нас вот такая вот картина складывается.
Ну, я думаю, это в тех случаях, когда уже зависит не от заправки, а от поставщика уже.
Мы прервемся ненадолго, реклама анонса, потом вернемся и продолжим. Владимир Подтуркин, руководитель сообщества автомобилистов Калининградской области, у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами на 107.2.
Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда». Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир «Водительский прав». У микрофона Константин Сериков и Владимир Подтуркин, руководитель сообщества автомобилистов Калининградской области. Во второй части поговорим о придорожных деревьях, которые, судя по всему, снова собрались пилить. На этот раз речь идет про участок Светлогорской трассы. Активисты собирают подписи за то, чтобы их не срубали. Вот как автомобилист, Владимир, стоит ли оставлять эти деревья?
Нет, однозначно они не нужны. Это небезопасно.
Вот, кстати, прерву сразу. Вот сегодня буквально утром произошла еще одна авария как раз на этой Светлогорской трассе. Kia Rio машина врезалась в дерево, но без пострадавших и погибших. Только, наверное, благодаря тому, что в дерево он врезался лишь по касательной, то есть одной фарой врезался.
Наверное, может быть, и скорость была небольшая. Ну, да, однозначно надо спиливать, однозначно их убирать или отодвигать от дороги. Очень много за всю историю Калининградской области жертв из-за деревьев. Сложно как бы судить. Жертвы были благодаря деревьям, в кавычках «благодаря», или благодаря халатности водителей, несоблюдением там правил дорожного движения. Невозможно как бы однозначно точно сказать, что там кто-то погиб именно вот потому, что там дерево стояло. Но однозначно можно сказать, что какая-то часть из погибших в аварии с участием деревьев, в авариях с участием деревьев, они...
Как раз по этой причине. Вот специалисты говорят о том, что сама дорога, когда возле нее стоят деревья, она стоит дольше.
Возможно, да, но как бы периодический ремонт дорог, вернее, увеличение затрат на ремонт дорог, оно стоит сохраненных
жизней. Также есть мнение, что это украшение региона. Вот не во всех регионах есть.
Ну,
такая
опять
ситуация.
Же, как сказать, украшение ради.
Ради красоты, да, человеческой жизни. Но, с другой стороны, вот все-таки, наверное, претензия у экологов в том, что просто надо строить новую дорогу, а эту аллею оставить, я не знаю, там, под пешеходную зону, может быть, как велодорожку вот можно опять-таки же развивать.
Велодорожку можно, да, но пешеходы вряд ли будут ходить там от Калининграда в
Светлогорск. Может быть, и такие найдутся. Ну, или либо такая мера — снижать скорость, фоторадары ставить, знаки поставить, ограничивающие скоростной
режим. Не поможет. Может, это в любом случае будут нарушать, и даже если не будут нарушать, все равно есть вероятность того, что будут жертвы.
Угу. Еще одна инициатива на этот раз от федерального ГИБДД – подогнать под единый стандарт круговые перекрестки. Насколько это вообще необходимо, учитывая разные габариты колец, разную потребность предоставления преимущества и так далее. Подключаем к нашему эфиру главу регионального союза защиты прав автомобилиста Георгия Румянцева. Георгий Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Вы, насколько я понимаю, тоже против унификации этой системы?
Да, ну, я сразу могу сказать, вот я тут кусочек услышал по поводу деревьев, ну, это снести и убрать деревья, это совершенно, ну, в общем, прямой абсурд. Деревья, не будет деревьев, машины будут в кюветах переворачиваться, также будут жизни, как говорится, потеряны, поэтому это не панацея от этой болезни скоростного режима и неправильного поведения на дорогах. Что касается инициативы ГИБДД, где не только там, что вроде увеличение прогнозирует ДТП, так я понял?
Нет, речь идет про единый стандарт круговых перекрестков.
А, значит, если круговые движения, ну, у нас, в принципе, сейчас оно и есть это. Значит, были же недавние изменения, где именно, что машины движутся, если они по кольцу движутся, значит, и все имеет это преимущество в движении. Просто для водителей других, которые въезжают на кольцо, устанавливали дополнительные знаки, уступить дорогу. Поэтому я считаю, что если движется по кольцу, ну, пусть имеет это преимущество другие, которые въезжают к кольцу. Только здесь бывает, знаете, какая опасность? У нас кольца, допустим, на площади Василевского, там три ряда, да? И водитель, который въезжает, он может въехать на первую полосу, а водитель, который едет по кругу, ему едет, тот, который въезжает на расстояние и видит, что вроде как опасности нет, я сейчас въеду на круг, начну двигаться по кругу, а тот водитель, который по кругу едет, ускоряет и перестраивается на эту полосу, и происходит ДТП. Поэтому вот здесь просто важно не гонять со скоростями по кругу, а если перестраиваться из одной полосы в другую или для съезда, допустим, уже заранее принимать, то надо просто внимательно ехать со скоростью и контролировать движение других транспортных средств.
Владимир, вот насколько я понимаю, Георгий Анатольевич сейчас сказал про площадь Василевского, но вот у нас есть и другие перекрестки. Мне кажется, они, наверное, даже еще более опасны. Например, вот круговые развязки на Сельме. Они очень узкие по габаритам, и там не всегда представляется возможность заехать, например, и перестроиться при выезде на крайнюю правую полосу. Как вот тут водителям себя вести?
Ну, всегда заезжать на круг в ну, стараться, по крайней мере, сразу в крайнюю правую полосу.
Ну, если этого не представляется возможным.
Стоять и ждать, пока пропустят на кругу.
Значит. Вот не так давно госавтоинспекция предлагали все-таки разрешить съезжать с круга со второй полосы. Можно ли это сделать? Или все-таки есть вероятность, что еще и штраф выпишут?
Где разрешить?
Разрешить на Сельме выезжать с круга со средней полосы.
Ну, значит, надо там разметку какую-то определенную нарисовать, ограничения, островки, там, безопасности и так далее.
Да. Еще одно громкое заявление от ГИБДД. Согласно подготовленному ведомству стратегии безопасности дорожного движения в России до 2023 года, после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии. В итоге в 2022 году на дорогах будет погибать примерно 30 тысяч человек, то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007-2008 года. Связано это с влиянием так называемой внешней среды, то есть негативно действующий на безопасность движения, это, значит, рост автомобилизации населения, старение автопарка и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин. Ну, кроме того, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием уличной дорожной сети и повышение среднего возраста водителей. Георгий Анатольевич, вы согласны с такой оценкой?
Нет, конечно. И вот я хочу сказать, что вот эти вот инициаторы, почему-то они вообще не вспоминают о программах безопасного дорожного движения, которые правительство принимали по пятилеткам. У нас же, я помню, когда еще Кирьянов был начальником, значит, главного ГИБДД России, да, там программа была, там миллиарды туда закачивались для того, чтобы снизить показатель аварийности, где у нас было там за 30 тысяч аварийность, и снизить, вот, чтобы меньше. И программы на несколько лет. Одна программа закончилась, сейчас вторая программа там до 21 или 22 года. И что, они забыли про эти программы? А там в этих программах соответствующие комплексы. Ну, а говорить о том, что из-за того, что транспорт старый, но это надо знать, конечно, причины ДТП. Вот. Естественно, у старого транспорта и эксплуатационные свойства низкие, и вовремя не затормозит, и вовремя не сможет сманеврировать. Вот. Что касается возраста, ну это тоже абсурд. У нас, допустим, пенсионеры преклонного возраста в основном ездят летом на даче, а зимой, осенью они уже свои машины ставят. И
очень редко, наверное, да, попадают. Все же это мы видим по статистике. Георгий Румянцев был у нас глава регионального союза защиты прав автомобилистов на прямой линии. Ну вот хотел бы отметить здесь, Владимир, что сам документ от ГИБДД предлагает борьбу с ростом ДТП. Среди предлагаемых мер увеличение числа камер, экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД, а также использование высокотехнологичной электронной техники и применение малозатратных, но эффективных мероприятий. Вот если в целом говорить, что хотят в ГИБДД? Вернуть себе час полномочий, техосмотр этот или что еще?
Я не вижу оснований там к возвращению техосмотров и так далее. Мне кажется, просто товарищи хотят с себя там часть ответственности снять, подстраховываются, что называется. Надо просто работать в этом направлении, не просто там галочку ставить в каких-то программах, а именно вдумчиво работать.
Владимир Подтуркин был в студии программы «Водительские права». Наше время, к сожалению, подошло к концу. Вел программу «Автобозреватель Клопс.ру» Константин Сериков. Удачи на дорогах.
Водительские права. В эфире радио «Комсомольская правда».